Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вітаю всіх на Свободі Преміум, тут Ганна Соус. І сьогодні ми обмірковуємо найважніші події, зміни тенденцій в системі охови здоров'я разом з професійними докторами, онкологом Надією Петровською, гастроентерологом-ендоскопістом Лідією Тарасенко і доктором-перфузіологом Віктором Благацьким. Добрий день, Надія, добрий день, Лідія, добрий день, Віктор.
Здравствуйте.
Добрий день.
Добрий день.
Ну, я пропоную наш перший блок розмови присвятити годовінню фальсифікації виборів і початку мирних протестів у Білорусі. Ви всі троє тепер поза межами Білорусі, все це зв'язано менавіта з гэтым, менавіта з протестом медиків. І от праз некалькі дзён буде годовіна перших акцій медиків, які першими на свої вочы побачили у шпіталях збітых, покалечаных силовиками людей. Давайте кожна з вас згадає, як гэта было, якая была ваша реакція, які былі ваші дзеянні ў гэтыя першыя дні пасля 9 жнівня. Надія, давайте з вас пачнем.
Я могу сказать, что я не питала иллюзий насчет того, что все получится легко и быстро, и вот по щелчку. Но когда я увидела, что творили силовики после выборов, это, конечно, было за границами какого-то понимания добра и зла. То есть это был шок. Это при всем при том, что я повторяю, я не питала иллюзий и прекрасно понимала, что не отдадут демократическим силам власть, не отдадут и однозначно, но чтобы был такой террор, этого никто не ожидал. И это был шок, это было ощущение какой-то гуманитарной катастрофы.
Як ви вийшли на першу акцію протесту? От я пам'ятаю, медики побач стояли уздовж вулиць у п'ятницю.
Ви знаєте, самим першим достатньо таким ярким, самим ярким воспоминанням вообще-то було 9 августа, коли люди собрались возле Стелли. І, в общем-то, у Стелли люди прийшли із 4 направлений. То есть это было пересечение 4 направлений. Когда я шла со стороны Машерова, я чувствовала, да, людей много, но не очень. Много, но не очень. И когда мы зажгли на мобильниках фонарики, и потом увидели, что с той стороны, со стороны 3 направлений тоже зажгли фонарики, и стало понятно, что нас очень много. Вот этот был момент какого-то внутреннего трепета и ощущения, что нас действительно много. И вот в этот момент начали использовать светошумовые гранаты. И конечно, на перекрестке небольшой отряд ОМОНовцев, их было не очень много. И они сами испугались, увидев, когда люди зажгли фонарики, сколько людей. И, в общем-то, начались тогда вот такие вот применения силы и уже таких брутальных методов.
Вы тогда уже были первые пораненные, если вам доводилось да. Тогда первую допомогу оказывать?
Нет, среди людей, меня окружавших, не было пострадавших. Но это, да, это были уже первые раненые, это уже были первые скорые. Мои коллеги, многие были вовлечены в оказание первой помощи.
А, Виктор, расскажите, калі ласка, что вы робили у гэтые дни год тому, где вы были, что стало для вас шоком, что стало для вас вот... Ну, таким переломным моментом, коли просто немагчыма было далей заставаться в том стане, как это было все раней.
Таким значным, напэўна, моментом было менавіта, коли пачалі пасля первых вось тых протестов, стало відавочна, что людей млацяць, жорстка збіваюць і медики просто уже не могли заставаться у некого боку, и тогда мы зладили, напевно, вот, когда попошали уже тогда стихийно заявляться этой черги солидарности, не выйти медики не могли. И тогда уже пошло это как такая цепная реакция, что уже пошли выходить у все, и уже одно за одним на фоне у всех тех подзей, которые отбывались в городе, каждый робил то и был там, где он лечил, как потребно. Мне пошли тогда и одразу координоваться, и, напевно, тогда все закрутилось, и такой отрывался таки вир подзеев, что уже и так докладно вспоминать, что отбывалось подчас там, подчас усего жнивня нечто было, некие акции, некие черги, хадзілі ўвечары ў дзень ранкам сустракаліся дзесьці нейкія адносілі медыкаменты дзесьці просто збіраліся вырашалі што далей рабіць дзесьці падтрымлівалі тых хто выхадзіў к Белтэлерадыёкампаніі ці іншым месцам таму было шмат падзей і зараз канешне гэта ўспрымаецца так ўжо трошачкі не такія моцныя пачуцці, але гэта ўсё распісалася, напэўна, у гэтым годзе, і ты знаходзішся ў гэтым стане ўжо цэлы год, ўжо цэлы год.
А, Віктор, як вы мяркуеце, чаму медыкі вот так атрымалася, што вылучыліся ў асобную групу ў гэтых пратэстах? Ёсць фонд спартовай, медычнай салідарнасці, дапамогі людзям культуры, так? Няма, напрыклад, вот фонду дапамогі настаўнікам, ці банкірам. Вот медыкі сталі той групай, якая вот, ну, на першым плане была, якая найбольш адкрыта выказала гэтую пазіцыю. З чым вы звязваеце, што медыкі так вот і з'яднана, і так гучна заявілі пра сябе і супраць гвалту?
Таму што гэта первая патрэба медыкаў, гэта дапамагаць, не гледзячы на палітычныя моманты, на тое, што праходзіць проста рэагаваць, як мы патрабуем гэта рабіць. Таму і та кансалідацыя, якая атрымалася, я лічу, што медыкі даволі добра сканцалідаваліся, яна не магла не... Гэта не магло не здзейсніцца. Таму што проста гэта наш такі і абавязак, і гэта наша ўнутраная сіла ў тым, каб быць разам, каб дапамагаць людзям, і толькі так можна было штосьці зрабіць дзейнае і эфектыўнае, напэўна, тады, да і наогул працягваць рабіць і зараз, і падчас эпідэміі ковіду, напрыклад.
Дзякуй вялікі, спадарыня Лідзія, ці памятаеце вы свае гэтыя дні, гарачыя дні ў жніўні, што змянілася ў вас, як гэта змяніла ваша жыццё? Памятаеце, у якіх ланцугах салідарнасці вы стаялі, на якія маршы вы хадзілі?
Ну да, памятаю. В принципе, я согласна со всем тем, что говорили Надежда и Виктор. Я хочу дополнить, что для меня никогда не было иллюзии нынешней власти. То есть мне казалось, что всем должно быть очевидно, что мы живем, ну, как бы при хунте. Вот. Я никогда не сомневалась в их способности творить какую угодно дичь. Но одно дело предполагать это теоретически, а другое дело столкнуться с этим в реальности. Чего я не ожидала, так это того, что народ так всколыхнется. То есть, несмотря на все предвыборные события, я ожидала того, что все будет опять, короче, там за пару дней всех поколотят. Думаю, ай, все опять сольется, будет какая-нибудь опять, короче, тягомотина. Думаю, 9-го я еще не полезу никуда, потому что, по моим ощущениям, должно было чего-то там, какой-то замес быть 10-го. 9-го числа мы попали сразу, короче, нас загребли под конец протестов, я думаю, ну, хоть высплюсь. Типа, посижу 15 суток, высплюсь. Короче, я недооценила способность террористов быть террористами. Очень стало быстро понятно, что выспаться мне там не получится. Вот. Но моя история одна из тех таких идиотских. Мне повезло, меня не били. Вот, били людей вокруг меня. Ну, в общем... Тут мне особо ничего шокирующего рассказать после года всех этих историй, как бы дополнить особо нечего. Вот, зверство, терроризм, бесчеловечность полная. Я не ожидала того, что люди так вот всколыхнутся, что будет такая волна протестов. Я не могу говорить за всех. Я не могу говорить за тех людей, которые остались покалеченными, за тех людей, которые сели в тюрьму. Но я ни о чем не жалею.
Александр Лукашенко падчас так званай вялікай размовы неаднаразова падкрэсліваў, гаварыў пра тое, што не было катаванняў, да, гэта ўсё хлусня, ці толькі там, калі нападалі на АМАП, тады маглі нейкія сінякі з'яўляцца. Ну, вы у Акрэсціна былі, хоць як вас, вы кажаце, не білі і пашанцавала. Як чалавек, які быў там адразу пасля выбараў, раскажыце,
не, ну, на Акрэсціна,
што б вы адказалі?
Што б вы адказалі? На Акрэсціна я не даехала.
А вы былі ў Жодзіна?
Нет, меня отпустили из РУВД через 12 часов всего лишь. Когда к власти пришел Александр Лукашенко в 94 году, мне было 10 лет. Я помню все эти нелепые истории про то, как на него там покушались, про то, как он начал физически устранять оппонентов, придя к власти. Через 26 лет ничего другого от этого человека я не ждала. Поэтому меня удивляет, что кого-то удивляет.
Дякую великий. Минул год, что изменилось в медичной супольности Беларуси? Что она стратила, что она набыла надея? Ну, стратила она вельми шмат специалистов у всех вас трох, покольки вы теперь живете и працуете не в Беларуси. Так, Надія, як би ви підсумували, що відбулося з медичною супольністю, не з медичними чиновниками, а з супольністю докторів Білорусі, медиків, медсестрів, медичних працівників?
Ну, я можу сказати, що кожен зробив свій екзистенціальний вибір. Я зробила так, як я поступила так, як поступила. Я уїхала, я уволилась предварительно. Я не осуждаю ни в коем разе тех коллег, которые этого сделать не смогли по каким-то своим причинам. Но это был момент, во время которого каждый принял какую-то сторону для самого себя. То есть я думаю, что у нас не часто в жизни происходят события, в которых мы можем проверить, насколько ты человек. Ну и произошедшее, вот именно, я рассматриваю вот в этом ключе, это, в общем-то, достаточно глубокий философский вопрос для каждого человека. Врачи всегда относились к категории критически мыслящих людей, и быть настолько недальновидными, чтобы делать вид, что ничего не происходит, либо поддерживать то, что происходит, это, на мой взгляд, это, на мой взгляд, что-то недопустимое и невозможное, но, тем не менее, это имеет место. Поэтому могу сказать, что да, медицинская общественность, она расслоилась, но та группа коллег, с которыми мне довелось, в общем-то, быть последний год, это, я горжусь и очень рада, что мне встретились эти люди, и тоже ни о чем не жалею, как и Лида.
Господар Виктор, какая ваша оценка, что отбылось с медичной супольностью белорусской?
Головная речь, на мой погляд, не глядя на то, что только, конечно, столько кадров стратила белорусская медичная супольность, которые подъехали, собираются отъехать, але головное, и это тышится не только медичной супольности, это я хочу подкреслить, все стали ближе один до одного, потому что ранее все сидели все-таки по неких своих таких хатках, зараз все-таки разумение того, что Беларусь – это один огульный дом, в яким живем мы все, все такие разные, але все ж таки мы разом. Вот, и это главное, потому что налаживаются новые контакты, налаживаются новые некие проекты. Это все еще... Гэта Беларусь жыве і медычная сфера, жыве і сфера і проста людзей не толькі медыкаў, але наогул розных прафесій. Таму, на мой погляд, гэта галоўнае, што мы атрымалі, мы сталі бліжэй адзін да аднаго.
Спадарня Лідзе, ваша ацэнка.
Несмотря на весь тот кошмар и ужас, который творится, да, согласно с предыдущими ораторами, белорусы наконец почувствовали себя белорусами. И я думаю, что в любой стране, ну и здесь, в Украине, это чувствуется из-за массовости, из-за количества людей, которые сюда приехали, в частности, в последнюю волну, мы отличаемся от предыдущих волн миграции, когда люди просто растворялись в том обществе, в котором они оказывались. Белорусы – прекрасные мигранты. Они, как правило, социально адаптируются, они хорошо учат языки, и в Германии они становятся похожими на немцев, в Украине они становятся похожими на украинцев. И вдруг белорусы стали быть похожими на белорусов и ни на кого больше. Мы действительно объединились, мы действительно сейчас все больше идет разговоров о том, что белорусы – это новые евреи. Мы действительно научились взаимодействовать. Ну, не могу сказать, что процесс этот окончен. Есть куда совершенствоваться, но создаются новые структуры, создаются с нуля. буквально вот зарождается новая вселенная белорусов из ничто. У нас есть уже организации, у нас есть структуры, которые обладают какими-то целями, которые постулируют, чего они хотят добиться, которые знают, как они будут это делать, в которых вот, вот эта сама организация, она растет не по дням, а по часам. Если год назад мы просто сказали, что надо что-то делать, то теперь мы что-то делаем, то есть это пошло дальше разговоров. Есть там фонды, и здесь уже приезжая сюда, в частности в Украину, да, ни один медик, если он того не захочет, конечно, не потеряется. Я приезжала сюда 10 месяцев назад, и как бы ты особо не знаешь, куда податься, сейчас ты один не останешься.
А, Виктор, ваша специальность в перфузиолях, это доктор, які, коли відбуваються операції на серце, отказывает за штучный кровозворот. Это спеціаліст вельми высокого узроўню, тепер ви у Чехії, пакуль ви не працуєте по спеціальності, працуєте терапевтом, я так ведаю, так? І ваша інтеграція поступово відбувається, і ви мели уже зустрічі не так давно со Светланой Тихановской, коли она приезжала, а у понеделок с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Могли бы вы рассказать вот про эту встречу, что обмярковывалось, что вы говорили, какие выники, про какие выники этой встречи можно говорить?
Да, мне вот так... Так пошанцевало встретиться и с обраной президенткой Светланой Тихановской, и, конечно, и с теперь еще раз с премьер-министром Чехии. Про опошнюю встречу хочу сказать то, что это была встреча представников белорусской диаспоры у Чехии. Конечно, встреча была... была не так, как бы, может, там хотелось такая долгая, там, на годину, но але мы размовляли с премьером, обозначили, каждый обозначил некие головные питания, якія тычатся, напевно, непосредственно пяготы, ці, хто лічыць, які, ці лічыць, что важно для диаспоры белорусской увогуле у нынешних обставинах, например, то є там проблема, що у Чехії є певні моменти з тим, що не видають гуманітарні візи білорусам, це складана, це одна з складаностей, як гэту можна вирішити ту проблему. Ці проблема, ці питання поширення секторальних санкцій у дочиненні Білорусі у сувязі з тим, що ескалація гэтага гвалту яна працягваецца і гэта відавочна. Со своей сторонки я рассказал про свою делу в программе Медивак, сконцентровал на нескольких проблемах, например, что на тем, что у Чехии, например, есть полные бюрократичные моменты с тем, что довольно так само это питание того, что робятся разные документы довольно долго, это папировый оборот, и он тут довольно складаны, сконцентровал увагу на тым. Спадзяюся то, что премьер гэта уважливо послухал, обозначил, мы обозначили позицию, он был готов к неким так само, к совместным деяниям, и спадзяюся, что и то, что некие пытания будут и далей вырашаться. Вельми на гэта спадзяюся, что главное, что есть диалог, и любая встреча, она любая возможность донести нашу як белорусскую повестку на мировой уровень, здесь и промовить, это треба робить и при любых обставинах.
Виктор, расскажите, насколько хутка ваша адаптация прошла, ну, она еще, я так разумею, отбывается, или вы уже працуете, вот насколько был этот процесс для вас складанным?
Я хотел бы сконцентрировать увагу на том, то, что ну, николи переезд в иншую краину не будет, мне подается, неким таким вельми легким. Але я подкресливаю, что та подтримка тих белорусов, которые уже тут живут довольно давно, которые живут по всей Чехии и, например, конкретно у ческом Крумове так само была семья, и есть семья, якая нам вельми-вельми допомогла. По-перше, першы месяц і зараз асвойвацца, штосьці зразумець, як тут што працуе, памагла там з нейкімі базавымі рэчамі там набыць, гэта проста неверагодна, таму што проста падтрымка яна ідзе ад усіх, хто тут ёсць. І гэта стварае неверагоднае такое пачуццё таго, што ты тут не адзін. І вось у гэтыя вось часы, калі ўсё новае, іншая мова, новая праца, для мяне то гэта праца ў новым накірунку, так гэта адчуваць тую падтрымку усіх, хто тут ёсць, у беларусаў, якія тут ёсць, гэта вельмі для мяне важна і гэта вельмі дапамагае.
Надзея, як наколькі важная падтрымка для беларускіх лекараў, як праходзіла ваша прафесійная чалавечая адаптацыя, яна адбывалася і з падтрымкай дзяржавы, так? Але калі гэта робіш самастойна, это значна цяжэй, напэўна.
Я магу сказаць, што, наверное, мне павезло больше других, потому что у меня во время переезда и уже пребывания в Праге и взаимоотношения с бюрократической системой прошли наименее сложно. То есть у меня не было никаких серьезных осложнений, каких-то отсрочек, с которыми столкнулись мои коллеги и практически большинство. И я могу сказать, что я встретилась здесь со стороны чехов, в общем-то, очень дружественное, очень трогательное отношение. Я как вижу, что это связано с тем, что когда-то им пришлось пережить нечто подобное, и историческая память, она остается и передается через поколение. И общаясь даже с людьми, которые события прошлого века помнят, ну, так, или не знают, или учили только в школе, они все равно очень расположены, вот, оказались к нам, и когда слышали наши истории, я всегда видела сочувствие, всегда видела понимание и желание помочь. То есть я уже не говорю о поддержке диаспоры, о поддержке тех, кто переехал сюда раньше. Это тоже было очень, очень выразительно. Я могу сказать, что мне повезло.
Лідія, а ці вам пашанцавала ў Кіеве? Як адчуваюць вымушаныя мігранты беларусы, якіх вельмі шмат і ўсё больш і больш становіцца? Як беларусы адзін аднаго падтрымліваюць вот ва Украіне?
Конкретно, если говорить про меня, то тоже пошанцевало. То есть я заранее знала работодателя, к которым я поеду работать. Я и раньше, на самом деле, подумывала к ним поехать, но вот не решалась. Ну, и когда у тебя есть, собственно, работа, то все остальное значительно попроще. Мне было, честно говоря, очень тяжело первые 4 месяца морально. Вот. Ну, а потом как-то я адаптировалась. Украина, конечно, не самая бюрократически стройная, продуманная страна, да, но я не вижу нерешаемых вопросов. Конечно, иммиграция даже в знакомую, психологически близкую страну, где тебе понятен язык, это все равно иммиграция. То есть это все равно тяжело, это все равно вынужденный шаг, но когда ты знаешь, что ты можешь это преодолеть, то это скорее ресурсное состояние, оно тебе скорее дает ресурсы, чем отнимает их. Люди устраиваются по-разному, люди едут с разными ожиданиями, из разной ситуации, да. Когда у тебя есть дети, которых ты не знаешь, куда деть, наверное, это в любом случае тяжело. Но катастрофических каких-то ситуаций я не встречала.
И мое опошнее пытание до вас трех. Что бы вы сказали докторам, якія теперь застаются в Беларуси? Надея.
Я всегда желаю коллегам мужества, терпения и не идти на компромиссы со своей совестью. Не знаю, уместен ли будет пример блестящего немецкого философа, который во время, так сказать, своей карьеры, она была совершенно головокружительная. Это автор произведения «Бытие и время» Мартин Хайдеггер, так, довольно известная личность. Но в свое время он поддержал фашизм, и история предпочла забыть и его работы, и его имя. мыслящий человек не имеет права быть недальновидным. Не идите на компромисс. Ну, все, что могу сказать.
Виктор?
Я долучился до слов надеи и напомню, скажу только до этого всего одно слово «дякуй». Дякуй, за что каждый нехай домысли сам.
И Лидия?
Я хочу сказать спасибо тем людям, которые остаются внутри сейчас страны и, тем не менее, не сдаются и продолжают бороться. Для меня это героизм. Я в свое время, уезжая, поняла, что я на такое не способна. Я не способна находиться в этом кошмаре и находить в себе силы для того, чтобы делать что-то на победу революции. Мне проще было сбежать и делать, что я могу отсюда. Здесь у меня больше ресурсов. Поэтому тех, кто остался там, тех, кто продолжает бороться, хочу сказать, ребята, вы герои, мы победим.
І ёсць дактары, якія за кратамі, Андрэй Любецкі, так. Колькі медыкаў палітвязняў было за гэты час? Артём Сарокін выйшаў з турмы?
Я знаю порядка 10 фамілій, там не только дактара, там ёсць медсестра. Вот. Это только те, кого мы знаем. Но я уверена, что есть люди, которые максимально пытались избежать публичности в надежде на то, что им каким-то образом смягчит это наказание, хотя это неправда.
Дякую вам вялікі за ўдзел у дыскусіях. Гэта былі беларускія дактары Надзея Пятроўская, Лідзія Тарасенка і Віктар Лагацкі.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.